эфире новости. Вы смотрите телеканал «Настоящее время». Ближайшие 15 минут с вами буду я, Евгения Таганович, и вот о чем расскажем. Российская армия ударила по Запорожью, ракета снесла пол жилого дома, погибли по меньшей мере 4 человека. Политические разногласия на саммите G20 из-за войны в Украине. Главы МИД прибыли в Индию, Лавров заявил, что Запад устроил балаган. Пожар на пастбищах в Аргентине. 20 миллионов жителей остались без электроэнергии. Остановилось производство и транспорт. Президент России Владимир Путин заявил, что в Брянской области произошел террористический акт. По его словам, в приграничную зону проникли украинские диверсанты. Ранее сообщалось, что именно по этой причине Путин отменил поездку в Ставропольский край. Губернатор Брянской области утверждает, что диверсанты зашли в село Любичане и обстреляли гражданский автомобиль. По его словам, один местный житель погиб и ранен ребенок. Подтверждения этому пока нет. Ответственность за случившееся взял на себя русский добровольческий корпус. Он воюет в составе ВСУ. Там утверждают, что зашли на территорию России в составе 45 человек. Их целью были две боевые машины пехоты. Атаку на гражданских они отрицают, свидетельствуют о ранении пограничника. Бойцы заявили, что хотели показать, процитирую, «свободные люди могут сражаться против режима». В офисе президента Украины заявили, что Киев не имеет отношения к событиям в Брянской области. По словам советника главы офиса Михаила Подоляка, случившаяся либо российская провокация, либо действия российских партизан. Российская армия обстреляла Запорожье. По предварительным данным, из комплекса С-300 снаряд разрушил жилой дом. Больше 10 часов там продолжается спасательная операция, людей достают из-под завалов. Евгения Назарова, корреспондентка Украинской службы «Радио Свобода», выходит с нами на прямую связь. Жень, здравствуй. О каком количестве пострадавших известно сейчас?
Добрый день. На данный момент, по официальным данным, известно о 4 погибших и 8 травмированных людях. Также, за официальными данными, 20 человек было эвакуировано, и на данный момент спасательная операция продолжается. Всего для разбора конструкции и поиска людей привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. На данный момент также решается вопрос о расселении людей, которые проживали в этом доме и соседних домах, которые пострадали вследствие удара в городе. На данный момент это довольно такая вот острый вопрос для города, потому что Запорожье приняло более 200 тысяч переселенцев с оккупированной территории Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. А также это не первый случай, когда российские войска с территории оккупированной Запорожской области, часть которой находится сейчас под контролем российских войск, наносят удар по жилым домам. В Запорожье это уже 9-й такой случай, когда дома многоквартирные страдают вследствие таких ударов. И, в частности, от комплекса С-300. Предлагаю послушать, что нам рассказали свидетели, люди, которые проживают в ближайших домах возле места удара.
Подбежала в спальне до окна и увидела столб огня. Вот такой столб огня с искрами. И все, я быстро оделась, выскочила. Я думала, что у меня тоже стекла полетели, хотя нет. На этот раз целое.
Страшно, очень страшно. Сволочи, сволочи, мягко говоря. Можно и погромче, но мы все-таки люди, не вони, скоты.
Спасибо большое. Да-да, продолжайте, Евгений.
Спасательная операция продолжается, и разбирают завалы, и мы следим за ходом событий на месте.
Спасибо большое. Видели на заднем плане спасательной операции, которая проходит буквально за спиной у корреспондентки Евгения Назарова, корреспондент Украинской службы «Радио Свобода». Спасибо большое. Ситуации на передовой. Погода может стать преимуществом украинских войск в боях за Бахмут. Это вывод британской разведки. Там считают, что повышение температуры приведет к бездорожью, и это затруднит продвижение российской бронетехники. Сейчас в Бахмуте около 4 градусов тепла. На этих кадрах, которые вы видите, украинский вертолет Ми-17. Он пролетает над востоком Украины, пока за Бахмут идут тяжелые бои. Вертолеты играют жизненно важную роль в доставке боеприпасов и продовольствия. По воздуху также эвакуируют раненых и вывозят тела погибших. Видео снято, отмечу, в конце февраля. Из-за боевых действий доступ журналистов в этот регион сильно ограничен. А это уже кадры из окрестностей Бахмута. Медики оказывают помощь раненым украинским бойцам. Город остается самой горячей точкой на фронте. Россия пытается полностью его окружить. Накануне украинский генштаб сообщил, что в Бахмут было отправлено подкрепление.
Я живой. И слава богу. Думаю, двух остальных, где они, что они, надеюсь, тоже вышли.
Россия проиграла крупнейшую танковую битву под Угледаром, потеряв, вероятно, около 130 танков. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники среди украинских официальных лиц. Независимо подтвердить эти потери изданию не удалось. Газета называет сражение эпичным, а поражение Москвы объясняет совершением прежних ошибок, которые сравнимы с потерями техники в первые недели вторжения. Издание пишет: «Битва вблизи Угледара длилась около 3 недель. Российские военные пытались взять населенный пункт штурмом. Украинские солдаты заминировали поля, но не грунтовые дороги. Колонны российских танков, которые по ним передвигались, попадали в засаду. Их атаковали артиллерией и противотанковыми комплексами, в том числе «Джавелин». Когда колонна разворачивалась, чтобы избежать обстрелов, попадала на мины на полях, создавая хаос и взрывы. И тогда их снова настигал огонь украинских войск. Сколько военных и бронетехники в этом сражении потерял Киев, также неизвестно. Премьер-министр Индии призвал страны G20, цитата, «преодолеть разногласия и напряженность». Об этом Нарендра Моди заявил на открытии саммита, говоря о войне России против Украины. В этом году Индия председательствует в Большой двадцатке. Заявление о Моди прозвучало на фоне напряженных дебатов между участниками саммита. Евросоюз надеется, что Индия использует встречу, чтобы дать понять России, что война должна закончиться. Агентству Рейтер источник в европейской делегации сказал, что они даже не подпишут общий документ G20, если в нем не будет осуждаться вторжение. Германия вообще посчитала, что их цель на саммите, среди прочего, противодействовать российской пропаганде. Министр иностранных дел России сегодня сказал, что западные делегации, процитирую, превратили работу в балаган. Обозреватели отмечают, Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен находятся в одном зале впервые с июля прошлого года. Тогда Большая двадцатка собиралась на Бали. Однако никто не надеется, что на полях саммита стороны проведут переговоры. Сама Индия, как пишет Рейтер, оказалась в затруднительном дипломатическом положении. Она прямо не критикует Россию, при этом резко увеличив закупки российской нефти. И саму повестку этого саммита Индия видит иначе. Экономика, борьба с бедностью и климатические изменения.
Мы встречаемся во время глубоких глобальных разногласий. Как министр иностранных дел, вполне естественно, что на наши дискуссии влияет нынешняя геополитическая напряженность. У всех нас есть свои позиции и наши взгляды на то, как следует разрешить эту напряженность. Однако, как ведущие экономики мира, мы также несем ответственность перед теми, кто не находится в этом зале.
Еще один возможный союзник России среди азиатских стран может быть увлечен в помощи Москве. Речь идет о Китае. Аналитики Института изучения войны по итогам визита Александра Лукашенко в Пекин пришли к выводу, договоренности между странами могут помочь России обходить санкции. Известно, что стороны подписали 16 документов. Они касаются промышленного и научно-технического сотрудничества. Как именно Москва может использовать эти соглашения, в Институте изучения войны не уточняют. Ранее там говорили, что Китай может тайно перебрасывать в Россию военную технику или товары двойного назначения через Беларусь. Возможную военную помощь Москве со стороны Пекина также обсуждают в администрации Байдена. Агентство Рейтер со ссылкой на источники пишет, что США готовы ввести санкции против КНР, если такая помощь будет предоставлена. Кроме того, аналитики считают, что визит Лукашенко использует сам Лукашенко, чтобы ослабить российское давление с целью поглощения Беларуси и пытается заручиться поддержкой Си Цзиньпина. Адвокаты российского оппозиционера Владимира Карамурзы заявляют, что состояние его здоровья ухудшилось. Он находился в карцере, где начал терять чувствительность ног. С онемением конечностей, по словам его адвоката, политик сталкивается не впервые и предполагает, что это последствия отравления в 2015 и 2017 годах. Сам оппозиционер обвинял в этом российские власти. Москва свою причастность к этому не признает. Карамурза находится в СИЗО с апреля прошлого года. Его обвиняют по статье о фейках российской армии, а также в деятельности нежелательности организации в госизмене. Оппозиционер открыто высказывался против войны. А в карцер его отправили на несколько дней в конце февраля, как сообщает адвокат, за то, что политик после подъема лежал на койке. В Риге начинается международный фестиваль документального кино «Art Dog Fest». В двух конкурсных программах зрители увидят более 30 документальных фильмов. Подробности у Марии Андреевой.
На Art Dog Fest Рига в этом году сразу несколько важных премьер. Открывается фестиваль картины датского режиссера Симона Вильмонта «Дом из осколков». Это история детей из неблагополучных семей на востоке Украины в городе Лисичанске, который сейчас находится под российской оккупацией.
Как раз эта картина, одна из двух картин, которые мы показываем, номинирована, является финалистом в номинации на «Оскар». То есть она в пятерке лучших полнометражных картин. Вот она соревнуется как раз с фильмом «Навальный».
До недавнего времени параллельно существовали два Art Dog Fest, российский и латвийский, каждый со своей конкурсной программой, премьерами и жюри. В марте 2022 года открытие Art Dog Fest в Москве было сорвано.
Московский Art Dog Fest уничтожен. Мы здесь, находясь в Риге, делаем какие-то программы для России. Они не связаны с Art Dog Fest Рига. Мы делаем онлайн-программы, мы делаем выездные сессии, мы пытаемся помогать авторам, которые готовы сопротивляться диктату власти.
В этом году многие из фильмов Art Dog Fest связаны с войной. В рамках фестиваля Art Dog Fest также проводятся симпозиумы, дискуссии, круглые столы. Одна из главных тем обсуждения этого года – как война повлияла на искусство в целом и на документальное кино в частности. Мария Андреева, Даниил Жилинский. Настоящее время. Латвия.
После аварии на железной дороге, в которой погибло 43 человека, в нескольких городах Греции вспыхнули протесты. Движение поездов оказалось полностью парализовано из-за забастовки железнодорожников. Они утверждают, что произошедшее – результат системных проблем. Подробности у Дарьи Ализаде.
В Афинах протестующие столкнулись с полицией возле компании Hellenic Train. Она отвечает за обслуживание железных дорог Греции. Как заявили в профсоюзе работников железных дорог, боль за десятки погибших и раненых коллег и сограждан превратилась в гнев. Прямо посреди улицы запылали костры, а в полицию полетели камни и петарды. Разгоняли протестующих с помощью слезоточивого газа. Главное требование протестующих – честное расследование произошедшего и выяснение истинных причин трагедии. После крушения был задержан начальник станции Лариса. Именно он управлял движением поездов в момент столкновения. Ему предъявили обвинение в убийстве по неосторожности и нарушении правил безопасности движения.
Эта драма произошла в основном из-за человеческого фактора.
Профсоюз работников железных дорог Греции с выводами властей не согласен. Железнодорожники уверены, что причиной аварии стали хронические проблемы, среди которых нехватка персонала и неисправное оборудование. Правительство уверяет, что за последние 20 лет потратило более 20 миллиардов евро на установку современных электронных систем безопасности движения. Но в профсоюзе утверждают, на самом деле деньги разворовали, а проект так и не был реализован.
Около 20 миллионов жителей Аргентины остались без электричества. Причиной стал пожар на пастбищах, который повредил линии электропередачи. Уже из-за этого из строя вышла АЭС. Об этом пишут местные СМИ. Отключения произошли в столице, Буэнос-Айресе и нескольких провинциях Аргентины. Ситуация затронула почти половину потребителей электроэнергии в стране. Было также нарушено движение поездов. Поэтому на некоторых ЖД-станциях Буэнос-Айреса собрались толпы людей, которые лишились возможности добраться до места назначения. Страна переживает период сильной жары и засухи, что значительно увеличивает спрос на электроэнергию. Из-за этого с начала года в Аргентине уже несколько раз отключали электричество. В Израиле прошли митинги против судебной реформы. Акции жестко разогнала полиция. Участники протестов перекрывали автомобильные и железные дороги. В Тель-Авиве полиция применила против них светошумовые гранаты и водометы. Массовые протесты продолжаются уже несколько недель. Реформу предложило новое праворелигиозное правительство Нетаньяху. Изменения предполагают ограничение возможностей Верховного суда. Например, инстанция может лишиться права ветировать законы, а кабинет министров сможет контролировать отбор судей. Протестующие считают, что власти стремятся подорвать независимость судов и ставят под угрозу израильскую демократию. На это министры отвечают, что реформа может восстановить баланс между ветвями власти. Спасибо, что все это время оставались с нами. Больше информации, как всегда, на нашем сайте currenttime.tv. Меня зовут Евгения Таганович. До встречи.
Мне было 18. Моей лучшей подругой была Матильда. Я начну сначала. Мне сложно начать, но я справлюсь.
Без стука.
Итак, мне было 18. У меня была очень близкая подруга, которую звали Матильда. И мы решили поселиться в Лилле, чтобы быть подальше от родителей. Это должно было помочь нам, как мы тогда думали, начать настоящую жизнь, о которой мы уже давно мечтали. Мы искали жилье. Однажды мы поехали смотреть большую квартиру на первом этаже с какими-то немыслимыми обоями на стенах. Мы ее сняли, решив, что будем устраивать там сумасшедшие вечеринки. У нас ничего не было, никакой мебели. Мы завесили стены тканью и решили, что потом их перекрасим. Конечно, мы этого так и не сделали. Тем более мы ничего не умели делать, кроме мытья посуды. Но мы любили эту квартиру. Мы были в диком восторге от того, что там должно было происходить. Я познакомилась с Юго на вечеринке. Я тут же влюбилась в него и в его тело. Мне казалось, что я в каком-то пузыре вот так плыву ему навстречу. Я впервые почувствовала, как во мне все распирало, и мне стало жарко внизу живота. Я очень боялась, что это будет заметно. Матильда, которая жила там же, спросила, сделали ли мы это. Я ответила что-то вроде, у нас не было секса, мы занимались любовью. Для меня это было самое точное описание того, что происходило. Но для нее это не считалось. Проникновения не было, так что это не считалось. Технически я еще была девственницей. Однажды утром после одной из таких ночей я вышла из своей комнаты. Меня переполняла любовь, благодарность, вот это все. Я встретила Жульена, нового парня Матильды. Он посмотрел на меня долгим взглядом. Я ясно почувствовала, что он хочет получить то, что принадлежит другому. Мы перекинулись парой слов, я вернулась в свою комнату и забыла об этом. Через некоторое время Юго сказал, что не хочет отношений на расстоянии, и это конец. И я оказалась... У меня было такое ощущение, как будто меня отняли от материнской груди и бросили в сточную канаву. Матильда все время плакала. Как в конце концов выяснилось, Жульен ей признался, что я ему нравлюсь. Это было как-то нелепо. Меня это не интересовало, я слишком тосковала из-за своей несчастной любви к Юго. Я не понимала, как она может так относиться к этому. Мы же с ней жили под одной крышей. Все наши друзья знали, что я была причиной их ссоры. Но в конце концов они снова стали встречаться. Она собиралась на год в Италию. Жульен продолжал приходить на наши вечеринки, и меня это смущало. Я считала, что это как-то... что так не делают. Спустя почти год он предложил мне поужинать вместе. Я колебалась, но решила, что надо наконец избавиться от этой неловкости между нами. Так что я согласилась. Он начал говорить о порно. Я украдкой поглядывала на часы, говоря себе, что через час уйду. Потом он сел на диван рядом со мной. Я спросила, как поживает Матильда. Он сказал, что они расстались, но продолжают общаться. И тут он сказал: «А как вы с Юго? Вы были такой красивой парой, вам было так хорошо вместе». Мое сердце наполнилось благодарностью. Мои стенания насчет Юго уже давно никто не хотел слушать. Да, нам с Юго было чудесно. И тут меня понесло. Я также рассказала ему о своей мечте стать актрисой. Я наклонилась к нему, и его лицо тоже приблизилось к моему. Поцелуй был неприятный. Его рот был сухой и закрытый. Он обошел меня и встал сзади, за спинкой дивана. Моя одежда соскользнула вниз. Я увидела свой бюстгальтер на полу. И вот я уже была совсем голая. Я еще никогда не была без одежды вдвоем с кем-то в ярко освещенной комнате. Потом он исчез. Я сидела и ждала его, не понимая, что происходит. И когда он вернулся, он схватил меня. Я поняла, что он знает, что делает, и что решение здесь принимает он. Я смотрела в потолок. На нем была белая штукатурка. Внутри себя я кричала, но моя челюсть как будто заржавела и не двигалась. Потом у меня вырвался крик. Он спросил, все ли в порядке, и я сказала, что хочу передохнуть. Но он продолжил. Он продолжал биться об меня. Я уже больше ничего не чувствовала. Я смотрела на все это как будто с потолка. Давайте еще раз это перезапишем с того же места.
Я чувствовала себя ужасно виноватой перед собой и перед Матильдой. Я перестала что-либо понимать. Я говорила себе, что мне надо понять, что происходит. Наконец, я сказала себе, что-то случилось, но я не понимаю, что. Надо спросить у него, что произошло. На следующий день я встретила его в университете и сказала, что нам надо поговорить. Он согласился. И мы пошли к нему домой. Там все случилось во второй раз. Тот раз был самым жестоким. Все длилось безумно долго. И мне было ужасно стыдно. Мне сложно восстановить всю цепь событий, все, что произошло. У меня вспышками всплывают образы, физические ощущения. Странно, про этот раз рассказывать сложнее всего, но запомнился он ярче остальных. От этих воспоминаний избавиться сложнее всего. Я вижу цвета. Красный, оранжевый, рыжий. Стук, хрипы, сильный запах. Но самое ужасное во всем этом — ненависть. В течение 40 минут ты чувствуешь презрение и ненависть к нему. От этого ощущения очень сложно избавиться. Потом целых 40 минут чистой ненависти. Спустя годы я была гипер... На самом деле, я была гипержестокой. Я думаю, она не могла поступить по-другому. Несмотря на все возможности, которые есть у любого человека. И с этой точки зрения я поняла. Когда ты там, внутри, в этом дерьме и в этой... агрессии. Меня тронуло, что она пробует и пробует снова и снова. Во второй раз. Да еще и в третий. Она делает то, что... Я думаю, черт! Если бы я была твоей матерью, и ты бы мне сказала, я пойду туда, потому что теперь... И я попробую. Но это же безрассудство. Где был ее ум? В третий раз. На третий раз я пошла как на войну. Я должна была выжить. Я пригласила его к себе. Был май, стояла хорошая погода. Это было через несколько дней. Я надела красивое белье, открыла ему дверь, села к нему на колени и стала его ласкать. Все было по-другому. Он уже не молчал. Он сказал, что влюблен в меня. Я привела его в свою комнату. Он не стал раздеваться. Он пихал в меня свой член, не знаю, около 3 минут. Я была сухая. Потом он обмяк и сказал, что чувствует себя уродом. Я проводила его до двери, а он сказал, что ему стыдно. И я поняла, что это был последний раз. В тот момент я знала, что все закончилось.
Ты в порядке?
Да, все нормально.
Когда я слушала тебя во время репетиций, мне казалось, что ты не очень понимаешь то, о чем рассказываешь. Теперь, когда ты вникла, ты лучше ее понимаешь?
Не знаю, может быть. Проблема в том, что когда погружаешься во что-то глубже, то теряешь наивность по отношению к... Не знаю, мне не кажется, что я стала лучше ее понимать. Даже скорее наоборот. И потом я понимаю, почему она хотела понять. Даже, может быть, пыталась исправить что-то. Мне кажется, они хотели... Ну, я не знаю... Что-то исправить. Понимаешь, о чем я? Может быть, у нее еще была надежда. И это значит, что ты проецируешь? Дело не в том, что я не понимала, но хотела понять. У нее были какие-то эмоциональные причины. Может быть, даже любовь, влечение. В общем, я не знаю. В любом случае, это была попытка... Насколько это возможно стереть, объяснить, смягчить боль от того, что происходит. Что-то в таком роде. Вот почему она возвращается.
Я думаю, что у меня было, или еще есть, не знаю, убеждение вроде «Если будешь осторожной, то не попадешь в такую ситуацию». Это совершенно обычное дело. За этим стоит вся моя семья. В моей семье, если идет дождь, никто не выходит, потому что скользко, можно упасть и сломать себе что-нибудь. Так что лучше не надо. Не надо попадать в такие ситуации. Почему эта девушка не имеет права пойти попробовать что-то? Может, она хотела попробовать что-то, пойдя к нему на ужин или поцеловав его? Это не значило, что она обещает что-то особенное бедному парню, у которого проснулось желание. И кроме того, все действительно говорят, что у молодых людей такое желание, что им приходится ему уступать, утолять его. И вот. А ты помнишь себя в 19?
Да. Я была настоящей тусовщицей, дикаркой. Я любила рисковать. Я хотела жить. И я считаю, что мне очень повезло, потому что если бы мои дети вытворяли такое, я бы потеряла покой. Это уж точно. Я правда считаю, что мне очень повезло. Но, конечно, бывает в жизни такое, когда некоторым людям, которые встречаются на вечеринке, сразу начинаешь доверять, а потом вдруг все меняется. У меня такое часто было. Я ходила на охоту. Ходила на охоту прямо как парни. Потому что хотела быть такой же, как и они. Но там я сильно чувствовала, что я не такая же, как они. Я думаю, что я поэтому так много рисковала. Потому что иногда случалось такое, что я ходила на охоту с незнакомым парнем. Но вот однажды я... Он был агрессивен со мной. Но я не знаю, почему я не... А потом я расстраивалась и думала, вот черт, почему я этого не почувствовала? Это было в свете ночных огней. Но ничего. Ого! Смотри.
Как?
Потрясающе.
О,
ого. Ты видела? О, еще раз. Настоящий танец. Как они так вместе это делают?
А что я хотела там найти? Внимание. Приключений, похвалы. Я так хотела избавиться от девственности, которая меня смущала. Я так хотела стать кем-то другим. И я стала... Не знаю, как это сказать. Я стала никем. К тому же есть очень привлекательная идея, что учиться можно на всем. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но бывает такой опыт, из-за которого можно в основном разучиться. Когда теряешь способность к привязанности, желанию, доверию, разве это интересно само по себе? Разве это интересно? Нисколько. Странное ощущение, когда повторяешь какие-то вещи. Иногда получается, а иногда нет. К тому же есть очень привлекательная идея, что учиться можно на всем. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но бывает такой опыт, из-за которого можно в основном разучиться. Когда теряешь способность к привязанности, желанию, доверию, разве это интересно? Нет, нисколько. Я кое-что вспомнила. Расскажи. Помнишь, я говорила об отрывке из теории Кинг-Конга Депант, где она говорит, что от этого сложно избавиться. И даже если хочешь уйти от чего-то, перейти к чему-то другому, забыть, все возвращается обратно. И ты говоришь разные вещи. Ты говоришь разные противоречивые вещи. И это не то, что ты можешь. Ты можешь найти этому место в душе и принять это, но ты не можешь. Это составляет важную, существенную часть тебя, которую нельзя... Это было 19 лет назад. Не знаю, кем я была прежде. Это странно, потому что... Я думала об этом, потому что для меня это не просто события или воспоминания, которые возвращаются. Я чувствую себя гораздо лучше, потому что у меня есть эти воспоминания, и я знаю, что новых уже не будет. Самое сложное было, когда воспоминания постепенно возвращались, и я думала, черт, как я могла это забыть? Они приходили еще и еще. Мне казалось, что все воспоминания уже вернулись, и у меня больше не будет такого сюрприза, когда всплывает что-то, о чем я забыла. Я решила закончить лицей. Я хотела жить, хотела забыть. Я говорила себе, что такое просто не могло со мной произойти. Я пыталась цепляться за все, что могло меня защитить. Я цеплялась за все привычки, которые у меня были. Они помогали мне жить нормальной жизнью, более или менее нормальной. Моя мать стала налаживать контакт. Несколько недель назад она приехала в мою квартиру. Повсюду валялась одежда. У меня была немытая голова. Все было запущено. Ей показалось, что я говорю сбивчиво. Все время возвращаюсь к одному и тому же. И мое чувство вины было несоразмерным по отношению к обычной сексуальной связи. Она отвела меня в женскую консультацию, и я оказалась в кабинете. Я была в своем пальто с капюшоном, которое носила, не снимая. Напротив меня сидела дама, она задавала мне вопросы и просила отвечать конкретно. Мне это показалось совершенно диким. Я помню, как я кричала ей. Да? Да, это изнасилование. Вот.
Когда я впервые прочла текст, я почувствовала какое-то раздражение. Я подумала, что за дурацкая история? Она что, рассказывала эту историю, чтобы придать себе важности? Придумала болезненные воспоминания и все остальное? А потом мне и правда захотелось погрузиться в эту историю. Я пригляделась к ней, прочла ее несколько раз, и чем больше я ее читала, тем больше сочувствовала Аде. Так что я от раздражения перешла к сочувствию. А потом, спустя какое-то время, когда я читала ее наизусть, у меня появилось столько эмоций, как будто я сама была на месте Ады. Это совершенно невыносимые эмоции. Они ведут к отрицанию, подавлению, замалчиванию. А замалчивание — это черная дыра, когда знаешь, что это никуда не ушло, но не хочешь об этом думать. И только терпением, доброжелательностью и готовностью выслушать можно подвести человека к тому, что он согласится вернуться в некоторые уголки своего сознания и вдруг вспомнит то, что когда-то забыл. Точно так же это работает и у мужчин, которые совершили насилие. Возможно, что в истории Ады Жульен прожил всю жизнь, притворяясь, что ничего не было. Потому что стыд и чувство вины вынести очень сложно, и человеку от них плохо. Говорят, что многие мужчины, ставшие жертвами насилия, и многие мужчины, совершившие насилие в браке, а они часто были жертвами насилия в детстве, но в браке сами совершили насилие разного рода. Эти мужчины могут все забыть, чтобы не чувствовать стыд за то, что они совершили, и чтобы не чувствовать вину. А это тоже неприятное переживание. Стыд труднее перенести, потому что он связан с тем, кем человек является, а вина — с тем, что человек сделал. В этом вся разница между стыдом и виной. Вина затрагивает уровень «делать», а стыд — уровень